искусству обольщения. Господь, мы дальше молимся за наше общение сегодня вечером. Благодарим Тебя за Слово, за всех братьев и сестер, которые сегодня вечером здесь собрались. Господь Иисус, открой нам Слово Твое сегодня и дай нам жизнь и силу из Твоих уст сегодня. И мы доверяем Тебе, Господь. Это та церковь, для которой Ты отдался, которую Ты отдал Себя. Благослови Твою церковь Твоим Словом. Мы сидим у Твоих ног и хотим учиться от Тебя,
Господь.
Мы хотим и дальше обращать свои сердца к Господу и смело идти вперед. То, о чем мы говорили до этого, это то, что братья приготовили, потому что они молились, заранее. Но это не все, что Господь приготовил для нас сегодня. Сегодня я должен сказать, что молитва — это не тема. Молитва — это то, что мы делаем. И мы снова и снова приходим к Нему, преклоняем колено свои перед Ним. Вы знаете, Павел вообще-то был хорошим учителем. Он мог хорошо изложить истину. И в третьей главе он говорит: «Поэтому я преклоняю колено свои». Еще более мы преклоняем колено свои сегодня перед Господом, перед Отцом, и просим, чтобы Он нас укрепил, вместе со всеми святыми постигнуть, понять Его. Мы молимся не просто, чтобы сотрясать воздух, мы не молимся какими-то заранее записанными молитвами, но мы молимся, чтобы Бог нас услышал. И Он слышит нас всех, да, всех. И здесь снова и снова говорится о том, что всех Он слышит. Из 4 главы, 7 стих мы читали: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Итак, важно, что Господь нуждается в каждом из нас. Господь нуждается в всех, кто сегодня, во всех, которые сидят на первом ряду. Но Он сегодня также нуждается во всех, которые сидят и на последних, и на других рядах. Каждому дана милость от Бога. Мы немного еще собирались, обсуждали, когда мы подготавливали книгу. И мы поняли, что нужно говорить о том, что Бог для всех приготовил, и Он нуждается в нас во всех. Когда мы говорим о Его церкви, то мы говорим обо всех нас, обо всех тех, кого Господь призвал в Свою церковь. Мы говорим не о некоторых. И, может быть, кто-то из вас думает: мы же говорили сегодня с утра, читали, где написано, некоторые должны быть учителями, некоторые апостолами. То есть, получается, не все. Или как понять? А мне нравится то, что 12 стих говорит: «К совершению святых на дело служения, чтобы мы все были приготовлены». Для этого братья и служат. Даже если есть дары, даже если есть некоторые братья, у которых по 5 талантов, и которые немного больше могут служить, но в конце дня важно будет, чтобы все святые приготовились. В конце времен имеется в виду. Или если у нас есть команда, у которой много получается, вы поймите, что дело не в команде, а дело во всех нас. Господь нуждается во всех нас. Поэтому мы ожидаем, не ожидаем, когда придет другая возможность. Мы упражняемся уже сегодня для того, чтобы святые были подготовлены. И особенно слово «подготовлено» мне очень нравится. И здесь говорится, что мы должны учиться и готовиться. Если тебе кто-то говорит, что ты должен подготовиться, то ты думаешь, как подготовиться? Это, я считаю, что это особенное слово. И я бы сказал... Я бы сказал, что я его больше знаю на кухне, когда готовится еда на кухне. И когда что-то готовится, обычно нужно бывает разные ингредиенты, разные из того, из чего пища состоит. Ты не можешь из одного компонента готовить еду. Должны быть разные компоненты для того, чтобы приготовить блюдо съедобное. И иногда мы наслаждаемся чем-то особенным в слове, например, любовью или мягкостью, или еще чем-то. Но здесь... показывает письмо к Ефесянам, что мы должны быть подготовлены, приготовлены с разными компонентами и любовью, и милостью, и скромностью. Приготовлено из множества компонентов, Божьих компонентов или ингредиентов для Божьей пищи, для того, чтобы мы были приготовлены для Господа. Если, например, мы возьмем хлеб и снова... его разделим на множество ингредиентов, то в конечном итоге получится мука. А в данном случае речь идет не об этом. В данном случае мы говорим о процессе, который представляет из себя другое качество. И там, в этом процессе работает Бог, и в этом процессе Он готовит нас, приготавливает, подготавливает. Например, так же, как он подготавливал Моисея к тому, чтобы к его служению, так же и сегодня он нас подготавливает к нашему служению, построению его церкви. Это дело имеет ясную цель. Построение церкви. И в 13 стихе он говорит, «Доколе все придем в единство веры». Снова «все». «Все придем». И это слово «придем» его тоже нужно отметить. Я посмотрел, что это слово, какой перевод этого слова из греческого языка. Оно используется в деяниях апостолов, когда братья приходили к своей цели. Например, в Ефесянам говорится о том, что мы приходили в Ефес. Там тот же слово, которое пришли в Ефес, там стоит то же слово или прибыли, которое и в 13 стихе говорится. То есть это тот путь, на котором мы стоим, на котором мы прибываем к цели, чтобы мы все прибыли в единство веры. Я теперь снова хочу посмотреть в самое начало 4 главы, с вами обратиться к началу 4 главы. И что он там говорит? Там он опять говорит о единстве. Кто-нибудь заметил? Единство Духа в 3 стихе. Во второй части этого письма к Ефесянам говорится о единстве Духа. И о единстве Духа Павел говорит, мы должны держаться этого единства Духа. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Стараясь сохранять. И вы видите, что в самом начале главы этому уделяется особое внимание, чтобы единство сохранилось через воскресение Христа. Единство, которое никто не может разрушить. Господь создал одно тело через нас, через верующих, через одну надежду, через один дух, через одно крещение, через одну веру, одного Бога, Отца всех. И здесь создано единство, которое является фундаментом дело Божие. Но я бы должен сказать все-таки, что этим единством является сам Господь. Без Господа нет никакого единства. То, что Он сегодня делает, этого нет в мире. Посмотрите, что в мире творится. Там нет единства. И никто даже не хочет говорить о единстве в современном мире. Но единство Духа смог воплотить только Бог на этой земле. Здесь можно уже заканчивать. Или, как вы думаете, может быть, этого уже достаточно? Держаться единства Духа было бы. Но это только с одной стороны. А с другой стороны, мы должны еще войти в это единство Духа. Господь в дальнейшем говорит также о росте, о нашем росте, то есть это то, что должно совершиться на пути, этого, на нашем пути. На этом пути к единству, к какому единству? Единству веры. Единство веры нуждается, вернее, вера и нуждается в нашем единстве. Я, если подумаю, вот просто по-человечески, как возможно вообще единство, но мы должны верить в то, что это возможно. Кто знает, какое определение веры? Вера — это воплощение ожидаемого и уверенность в невидимом. Я бы сегодня сказала, что без веры невозможно. Без веры невозможно войти в единство. идти или войти в этот путь единства невозможно без веры. Через веру это возможно. Веруй только... А вера — это воплощение ожидаемого и уверенность в невидимом. И снова и снова говорится о том, что видимое это... Например, Авраам был в совершенно другой стране, в совершенно другой культуре, чем то, к чему он привык в своей стране. Он должен был уйти в другую страну, и он был в этой другой стране через веру. И он остался в этой стране. Можешь себе представить? Евреям говорится, Павел был, Авраам, он говорит про Авраама. Авраам был в земле чужой, и он там ожидал о том городе, который, фундамент которого и создатель которого является Богом. Для него это была тайна. Как Авраам там, в этой чужой земле, ходил с Богом. И в этом является вера, проявилась вера Авраама. Или возьмем, например, Ноя. Он услышал слово Бога и по этому слову построил ковчег. Но в то время, когда он его строил, воды не было для ковчега. И суд был тоже, суда еще тоже не было. И Ной стоял в вере, в единстве веры. Итак, основание для веры не то, что мы видим, а то, что Господь нам показывает в видении или в будущем. И поэтому мы видим, что для единства есть сильное основание. Если даже мы посмотрим, например, 2000-летний пример церкви, когда же будет единство христиан, можем мы спросить. Но если мы читаем Ефесян 3 главу, 10 стих, «Дабы ныне соделалось известную через церковь». Итак, здесь говорится о том, что Господь хочет ныне строить церковь, то есть сейчас, сегодня, со всеми, кто готов это делать, кто готов в вере идти этим путем, не только для тех, которые особенно сильные, не только те, которые особенно способны, но с теми, которые хотят идти этим путем. 2000 лет показало, церковная история показала, что единство веры невозможно. А ты хочешь сейчас это единство воплощать? А что мы будем смотреть на 2000-летнюю историю? Или все-таки мы будем взирать на то, что Бог ждет от нас и ищет от нас. Господь ждет, что мы в вере будем хранить единство. Можно еще много говорить о вере. Давайте будем двигаться вперед. И дальше Павел говорит о единстве веры и говорит, что — это единство веры и полного осознания Сына Человеческого, понимания Сына Человеческого. Помните, в первом собрании мы говорили... Мы говорили о о коробочке, в которой стеклянный предмет находился. И там было все распределено по порядку, но мы поняли, что порядка все равно было недостаточно, чтобы чтобы понять, что там находится. Я просто хотел сравнить человеческое единство или человеческий порядок с тем, представление, что такое представление Бога о единстве или о порядке. Можно сказать, у нас есть человеческое представление о том, как выглядит собрание. Собрание, можно сказать, что ну, есть свой специальный порядок собрания. Например, брат один пришел в жизнь церкви, и ему очень понравилось то, как, из чего состоит собрание, порядок собрания. Но дело в том, что это единство, оно не является человеческой организацией. Оно не является человеческим порядком. Это единство в собрании, этот порядок собраний является сущностью и сутью самого Иисуса Христа. Мы пели вот в начале собрания о том, что придите ко Христу, что мы к Нему прийти должны, что мы вместе должны искать Христа. Это гарантия единства, что мы Ему служим. Это гарантия нашего единства. Но в первую очередь мы отдаем Богу первоначало нашего порядка. И поэтому мы начинаем с молитвы. Мы молимся, чтобы принять Христа в себя. И это хороший фактор того, чтобы вместе, или это хорошее упражнение вместе приходить ко Христу. И это прекрасно, когда все гости вместе приходят ко Христу. И это прекрасно, что мы радуемся друг другу, когда видим друг друга, находясь вместе, мы радуемся. Но это не все. Что же является нашим единством? Нашим единством является осознание Сына Божия. Это то, что создает единство. Конечно, вкусная еда, приятное общение — это все замечательно. Лучше, чем плохая еда и неприятное общение. Это хорошо, когда есть человеческое приятное общение. Но это не является фундаментом единства. Фундаментом единства является поиск Сына Божия в церкви. А все остальное, да, может быть, получится хорошо, получится не очень хорошо. Но пока мы держимся Христа, всегда есть путь к единству, когда мы вместе Его ищем.
lässt sich's gut den Herrn erkennen. Deswegen sind wir hier so viele zusammen. Deswegen ist es auch schön, nach der Versammlung zusammen zu sein, hier den Herrn zu suchen, gemeinsam ihn zu ergreifen.
Вместе, все вместе ищем Христа, все вместе жаждем Его испытать. В первом письме Иоанна он говорит о том, как реально общение со Христом и как он наслаждался общением со Христом. Именно это общение со Христом, оно собирает нас вместе. То, что мы приняли от живого Христа, именно это собирает и держит нас вместе. Мы недавно были в собрании школьников пару недель назад и читали, разговаривали об умном человеке, который построил свой дом на камне, и читали стихи. В послании от Луки рассказывается о том, из чего состоит этот вот умный человек. Итак, номер один — прийти к Нему, к Богу. Второе — слушать Его Слово. И третье — делать то, что Он говорит. Он, то есть Бог, говорит. Поэтому наша подготовка заключается в том, чтобы прийти к Нему, к Богу Отцу. И эта жизнь, Его жизнь, она приводит нас в общение друг с другом. Поэтому так важно осознание общения с Богом. Это важно для того, чтобы вырасти во взрослого человека. А кто такой взрослый человек? Говорится, что мы дети Божьи, а когда мы вырастем, станем взрослыми. И кто такой взрослый человек? Я сегодня не буду пока об этом говорить, может быть, кто-то на свидетельство об этом скажет. Но то, что я хочу сказать сейчас, я хочу сказать о росте в полный возраст Христов. Есть рост. Римлянам говорится, Римлянам 12 говорит о том, давайте мы прочитаем Римлянам 12. Стих 3. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Но думайте скромно по мере веры. Что же такое мера веры? Какая у нас вообще мера? Можно сказать, сложно сказать, что есть однозначный ответ на этот вопрос. Сегодня утром мы говорили о талантах. Одному 10 было дано, одному 5. И важно было, чтобы никто не закопал свой талант, но чтобы мы все были активными. Когда много из нас закопают свой талант, то то ничего не получится, не получится жить в церкви. И если есть кто-то, который отдает больше, чем он получил, это тоже нехорошо. Не нужно отдавать больше, чем у тебя есть, чем Бог дал. Кто-то, может быть, отдает больше, чем ему Бог дал, потому что он слишком много о себе думает, потому что он, может быть, превозносится над другими. А может быть, кто-то считает, что ему необходимо больше своей меры отдавать, потому что очень много нужды в церкви, и потому что другие братья и сестры неактивные, закопали свои таланты, и он должен восполнить недостаток. Но я хочу вас вдохновить сегодня, чтобы мы не давали больше той меры, которую нам Бог уделил. Да, и если другие не участвуют, значит, нужно ждать о них, ждать, чтобы пока, когда придет у них осознание того, что они должны участвовать. И тогда мы с вами... Господь должен дать каждому из нас понимание того, какова у нас мера у каждого. Павел говорит, что братья, которые хорошо служили, Павел говорит, что те, кто хорошо служили, они вдвойне больше получат. Они получат вдвойне больше славы. Я бы сказал, что вдвойне больше славы — это самый большой максимум. Больше не бывает и не будет. Поэтому, да, братья и сестры, мы не должны отдавать славу людям. Это хорошо, что у нас есть братья, которые долго в жизни церкви, которые которые много сделали и верны остались. Но мы не должны давать им слишком много славы, потому что слава принадлежит Богу. То есть в два раза больше можно им славы дать, но не в пять раз больше. Давайте двигаться к следующим стихам. Теперь давайте поговорим о росте меры. И что же растет? А расти могут только те вещи, которые живые. Стулья не могут расти, они остаются в том объеме, в котором они созданы. Земные вещи, как это, неживые вещи, они не могут расти. А когда говорится о том, что мы должны возрасти в полную меру познания Христа, это говорит о том, что мы нуждаемся в жизни. А если там не будет жизни, то ничего не вырастет. Мы, конечно, можем попытаться организовать что-то из своих человеческих представлений. Но в конце концов мы поймем, что ничего не выросло. Поэтому очень важно прийти к Богу и просить Его жизни: «Господь, позволь церкви расти». И тогда мы вырастем во Христа. И в конечном итоге это Его тело, Церковь, которая растет. Поэтому, Господь, позволь нам расти в полную меру познания Тебя. 14 стих. Чтобы мы не были больше детьми. Получается, что нужно, чтобы мы отошли от детской стадии в стадию взрослого, перешли, вернее, из детской стадии в стадию взрослого. Итак, он здесь говорит «во взрослого человека». И дальше он говорит о детях, чтобы мы не были больше детьми. Итак, получается, что важно, чтобы из детей вырастали мужи, люди взрослые. Почему? Он говорит здесь о детях. С одной стороны, а с другой стороны, об одном взрослом человеке. Я бы сказал, что это зависит от того, что когда он говорит о детях, он не имеет в виду маленьких существ, он имеет в виду несовершеннолетних. Если человек, у человека много лет, а он все равно ощущает себя как ребенок, это значит, что в нем что-то не так, не в порядке. Для ребенка многие вещи не являются проблемами, но когда человек вырастает, то он решает поставить себя на путь, которым он пойдет. Он не будет сегодня одно делать, завтра другое, но он планирует и исполняет свои планы. Мы принимаем решение с Господом, и мы идем дальше этим путем. Если кто-то женится, то он принимает решение, идет дальше этим путем. Не замечательно ли это? Итак, у нас есть Господь и есть вера, и мы совершаем шаги и держимся потом того, что приняли в свою жизнь. Нас не мотает из стороны в сторону, но мы придерживаемся своих решений. Не потому, что мы такие сильные, но потому, что у нас есть милость Божья. Итак, дети и взрослый человек. Эти дети во множественном числе, я бы сказал, они здесь упоминаются в смысле недостатка единства. Их много. Множественное число. Когда И это множество детей возрастает, однако в одного взрослого человека. Пусть Господь даст нам эту возможность возрасти во взрослого человека. Паулус объясняет, что такое быть детем, ребенком. 1 Коринфянам, 1 глава. В 1 главе Коринфянам 1 сравнивается. В начале говорится о том, что ребенок нуждается в хорошем молоке, в детской еде, мягкой. И прекрасно, когда мы приходим в церковь, нам действительно столько помощи оказывают братья и сестры в церкви, столько нам рассказывают, отвечают на вопросы, помогают понять духовные вещи, кормят нас практически молоком, как ребенка. Но когда проходят годы, и мы остаемся такими же детскими в понимании духовном, то что-то с нами не в порядке. Павел говорит в 1 главе, 1 Коринфянам, 12 стих, «Я разумею то, что у вас, говорит, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Там были не только люди, которые служили в церкви, там также были верующие, которые были призваны, и эти верующие вдруг начали называть себя или призывать к себя каким-то конкретным людям. Я должен сказать, что мы не называем себя чьими-то, не призываем себя к каким-то конкретным людям. Пожалуйста, не делайте этого. Благодарите людей за то, что они привели вас ко Христу, но не следуйте за этими людьми, следуйте за Христом. И дальше он говорит, я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифина, я Христов. Разделился ли Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Мы, конечно, ассоциируем себя с братьями, которые нам служили, но на самом деле верующим сделал меня Бог, а не человек. Поэтому мы не ассоциируем себя с людьми. Я насадил, Аполлос поливал, но Бог дал рост. Возрастил Бог. Итак, возрастил Бог, значит, Бог дает рост. Поэтому иногда нам недостаточно. То есть мы не должны ориентировать себя на людей, не на плохих, не на хороших, ориентироваться на людей. Господь хочет дать нам много света и много мудрости. конечном итоге Бог дает рост. Кто-то поливает, кто-то насаждает, но взращивает Бог. И это прекрасно, когда все, которые служат, являются едиными друг с другом в Боге. Никто не строит свое дело в какой бы то ни было форме, которая единство нарушает. И каждый получит свое вознаграждение от Бога за его работу. Еще пару минут, чтобы мы еще 4 главу Ефесянам, 14 стих, прочитали. «Не к постыжению вашему пишу сию, но вразумляю вас, как возлюбленных детей, чтобы вы не колебались в разные стороны». Вы знаете модное направление, направление моды. Бывает такое, что какой-то цвет называют цветом лета, цветом весны, зимы. Кто-то считает нужным этому тренду следовать, кто-то нет. Но вы знаете, иногда в религиозном мире тоже бывают такие тренды, модные тренды. Да, религиозный мир наполнен трендами. Ты читал эту книгу? А ты смотрел этот фильм? Да, вот там, вот тот проповедник, у него много лайков. То, что сегодня в тренде, в моде. Те, кто постарше, они знают направление моды, и то, что 30 лет назад носили, вдруг сегодня становится модным. Я никого не хочу разочаровать здесь. Кто что-то новое купил только что? Смешно кажется, но в мире религии так оно и получается. То, что было 30 лет назад модным, сегодня вдруг снова становится модным. Исчезает на время этот тренд и снова становится модным. Пусть Господь даст нам мир. Давайте будем оставаться в единстве слова истины, которое никогда не выходит из моды. Давайте будем крепко держаться за него. В милости Божьей, чтобы мы не были больше детьми, которые колеблемые ветром. Это хорошо, когда в жизни церкви все будут крепко держаться за Господа. И Господь хочет нас укрепить на самом себе. И мы хотим быть в едином, закреплены в едином Боге, чтобы быть укрепленными в Иисусе Христе. Аминь. Я хочу